все ли, что мне кажется хорошим и правильным, является волей Божьей для меня?
И в каком виде Бог прежде всего дает нам ответы?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы начинаем серию подкастов по Евангелию от Луки. Добро пожаловать!
Так что берите свои блокноты, Библию, ручки, и мы с вами начинаем. А начинаем мы с того, что напомним цель этого проекта. В первую очередь, помочь каждому из вас быть постоянными в чтении Библии, чтобы вы наслаждались Словом Божьим и делали это регулярно. И посреди всего этого процесса, чтобы вы учились понимать Бога, говорящего к вам через то слово, которое вы читаете. Напомним, друзья, суть не просто в том, чтобы мы трактовали каждое слово, которое мы читаем, а суть в том, чтобы мы обращали внимание именно на то, что Бог говорит лично к вам через эти стихи. И затем, конечно же, друзья, здорово будет, чтобы вы делились этим с другими людьми, будь то здесь в YouTube в комментариях, будь то в чате Bible в Телеграме, либо же в соцсетях. Добро пожаловать! Делитесь тем хлебом Слова Божьего, которого вы получили от Господа, и это будет служить назиданием для всех тех, кто это будет читать.
Аминь. Поэтому открывайте Евангелие от Луки, первую главу. Сегодня прочтем с 1 по 17 стихи. И перед началом давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому, Святой Дух, Учитель и Наставник, говори с нами через Твое Слово, наставь нас на всякую истину, поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения.
А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
Аминь. Остановимся здесь. Евангелист Лука начинает свое повествование с истории рождения Иоанна Крестителя. Но прежде чем перейти к самой истории, в первых четырех стихах он озвучивает причину, по которой он решил составить это послание. И обратите внимание на первый стих. Он говорит: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях». Посмотрите, что описывает Лука. Он говорит: «Уже многие начали составлять повествование». О чем? О жизни и служении Иисуса. В то время истории о том, как Иисус совершал свое служение, какие чудеса и знамения его сопровождали, чему он учил и что с ним произошло, все это передавали ученики Иисуса из уст в уста, из уст в уста. И Лука называет это событиями, которые стали совершенно известными между нами. Но меня привлекла вот эта фраза «многие начали составлять повествование». Когда сегодня мы читаем Новый Завет, перед нами предстает всего лишь 4 Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. В результате только 4 Евангелия были удостоены чести войти в категорию богодухновенных посланий. И когда Лука говорит, многие начали составлять повествование, то ко мне тут же пришла мысль, то, что я хочу рассказать хорошую историю, еще не значит, что она будет богодухновенной. Богодухновенной будет только то послание, которое я принимаю от Духа Божьего и передаю то, что Он сказал мне передать. Вот почему в Новом Завете для нас так важно наше личное взаимодействие со Святым Духом. Для того, чтобы каждое слово, которое мы говорим, и каждое дело, которое мы совершаем, было результатом именно нашего послушания, того, что Он говорит нам говорить и того, что Он говорит нам делать. Не таким ли образом и сам Иисус совершал свое служение? Помните Его слова, когда Он говорит, «Я ничего не творю сам от Себя. Я делаю только то, что увидел у Отца. Как научил Меня Отец, так и говорю». Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но Он принимает решение принять образ раба и сделать себя совершенно послушным тому, что хотел делать через него Отец. А согласитесь, есть множество хороших дел, которые могут быть движимы нехорошими мотивами. Есть множество хороших и умных мыслей, которые высказывают люди, но мотивы, которыми они при этом движимы, они не очень хорошими.
И даже еще бывает так, что человек движим хорошими мотивами и хочет сделать что-то хорошее, но это не то, что Бог говорит ему делать. И в результате этот человек перестает быть движимым Духом Божьим, потому что он делает что-то, что Дух Божий не говорит ему делать, а значит, что в это время Дух Святой побуждает его явно к каким-то другим действиям. Но вот эта независимая модель мышления, что я хочу делать то, что я хочу, то, что мне нравится, то, что мне хочется, то, что я считаю правильным, это опасная модель мышления и поведения в отношении Святого Духа.
И здесь есть две обочины. С одной стороны, вот такая обочина, все, что я буду делать правильное, все это есть от Бога и все это угождает Богу. Главное, чтобы это выглядело хорошо. Все, что хорошо, то и есть воля Божья. Другая обочина, я ничего не буду делать до тех пор, пока Бог мне не скажет что-то делать, пока я не услышу громогласный голос Господа о том, что мне взять и сделать, до тех пор ничего хорошего делать не буду. Вот такие есть две крайности, в которые дьявол хочет, чтобы съезжали святые Божьи. Но опять же, если мы опустимся стихами ниже и посмотрим на слова Луки, посмотрите, как он описывает свою мотивацию с 3 стиха. «Рассудилось мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». В 3 стихе он как-то естественно это описывает и говорит «мне рассудилось». То есть он не говорит о том, что «Бог явился ко мне и сказал, Лука, бери перо и чернила и пиши Евангелие». Нет, он говорит, «мне рассудилось, и я начал тщательно исследовать, что там происходило». Во 2 стихе «я общался с очевидцами, с людьми, которые были рядом с Иисусом, со служителями слова. Я фиксировал, я исследовал, и вот сейчас я решил это все собрать в единое описание последовательного хода событий, которые происходили с Иисусом. Но посмотрите также на этот внутренний мотив. Я решил описать это тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Что это, как не описание мотива, которым сейчас движим Лука? Если вы посмотрите на перевод слова «феофил», то оно обозначает «любящий Бога» или «любимый Богом». И этот Феофил уже был наставлен в учении и нуждался в духовном возрастании. Поэтому, глядя на мотив Луки, мы видим, его желание – это помочь тому, кто возлюбил Бога. Помочь ему что? утвердить свое основание веры в Иисуса Христа.
И снова-таки, смотри, Феофил уже был наставлен в этом учении. То есть до этого он уже что-то слушал, что-то где-то принял, с чем-то согласился, что-то ему понравилось. Каким-то образом он дальше продолжал это слушать. Но Лука понимал, что этого недостаточно. Недостаточно просто узнать, услышать, даже просто понять, согласиться, поставить галочку «мне это понравилось», пополнить полочку знаний. Этого недостаточно. Необходимо идти дальше, необходимо идти глубже. Необходимо как раз-таки заложить твердое основание этого учения, в котором был наставлен. То есть до этого он получил наставление, но на момент того, когда Лука писал ему это послание, он явно еще не был, скажем так, утвержден, укоренен в этом учении. И когда я размышляла над этим вопросом, Господь напомнил мне притчу о двух строителях. Были два товарища, которые решили построить себе каждый свой дом. И вполне вероятно, что процесс построения был плюс-минус одинаковый. Предполагаю, что погода была более или менее хорошая. Но вот когда пришло давление на тот дом, вот именно тогда появилась существенная разница. И разница эта появилась не из-за уровня давления, которое оказывалось на один или на второй дом. Давление было одинаковое там и там. Но вот один дом он упал, а другой дом устоял. И разница или преимущество, причина, почему это произошло, заключалась как раз-таки в основании или в фундаменте. Потому что тот дом, который устоял, он был основан на камне. То есть он имел как раз-таки то самое твердое основание. И некоторые верующие как раз-таки допускают эту ошибку, что относятся слишком поверхностно к Слову Божьему, к научению, к пребыванию в Слове, когда все хорошо. Но в это время не проверяется наше основание. Основание проверяется под давлением. Когда какая-то буря постучалась в дом, в семью, во взаимоотношения, в тело, в здоровье, в финансы, когда пришло давление, которое желает разрушить этот дом, разрушить то строение, которое Бог строит, что происходит с этим домом тогда? Понимаете, но хозяин дома, он не решает сейчас изменить фундамент, потому что фундамент уже до этого был заложен. Но сейчас уже во время давления он просто убеждается, что качество этого фундамента, оказывается, имеет колоссальную роль. Я понимаю, что Лука, движимый Духом Святым, он пытался донести эту же важность и для Феофила. Он говорит, тебе важно утвердиться и иметь не просто основание, а бы какое. Тебе важно иметь твердое основание. То есть то основание, которое не подведет тебя во время шторма. То основание, которое не лузнет, не треснет, не исчезнет во время шторма. Но это снова-таки зависит еще и от того, насколько я иду в это взаимодействие с тем научением, которое Дух Святой сейчас преподает мне. И, кстати, а начинал-то Лука этот проект с того, что ему рассудилось, то есть ему подумалось по тщательному исследованию всего сначала по порядку, да, описать Феофилу все эти события. Казалось бы, началось с того, что рассудилось, и в итоге получилось Евангелие от Луки. А затем он пишет «Деяния святых апостолов». И я осознаю, что это рассудилось. Это был результат взаимодействия Луки с Духом Божьим. Как раз то, о чем ты говорил ранее. Не всякое рассуждение мы ведем с Духом Божьим. А вот когда мы ведем его таки с Духом Божьим, вот тогда у нас совсем другие результаты.
Аминь. Поэтому для того, чтобы не съехать ни в одну, ни в другую обочину, нам важно держаться вот этой середины естественного со сверхъестественным. Где наша естественная часть – это, да, естественное чтение, естественное ведение размышлений над Писанием, над тем или иным посланием, но сверхъестественная часть, в которой нам важно нуждаться – это получение толкований от Святого Духа и озвучивать Ему свои размышления, свои взгляды, свои переживания, свои вопросы. Вот такая форма видения, размышлений или рассуждений. Она тем самым будет предоставлять Святому Духу возможность задавать направление этому человеку в согласии с его волей. Аминь. Хорошо, давайте тогда перейдем уже к истории родителей Иоанна Крестителя, Захария и Елизавета. Мы увидели, что Захария является одним из священников, который вместе с другими священниками череда за чередой несет служение в храме Иерусалима. В 6 стихе мне привлекла фраза «они оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Подчеркните и запомните для себя эту характеристику в 6 стихе. «Они были оба праведны перед Богом. Но в их семье была проблема. Елизавета была неплодна, и они оба уже были в летах преклонных, 7 стих. И когда приходит ангел Господень, в 13 стихе мы видим, что он говорит: «Захария, твоя молитва услышана». И это говорит нам о том, что Елизавета и Захария, они прежде молились Богу. О чем? О том, чтобы эта проблема бесплодия, она была разрушена. И они могли получить своих детей. Но посмотрите на интересное сочетание. Сейчас Захария отправляется на служение Богу. Понимаете, он не просто занимается невесть чем. Это священник. И он идет священнодействовать на территорию, о которой должен верить. Здесь Бог обитает. Но удивительно, посмотрите, 11 стих. Когда во время его служения здесь появляется ангел Господень по правую сторону жертвенника, 12 стих, Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. И что здесь перед нами? Перед нами сейчас Захария, который получает ответ от Бога. И можно сказать, но ведь это же не тот ответ, который они ожидали получить от Бога. Ответ бы для них была беременная Елизавета, которую бы Захария увидел и сказал: вот Господь ответил нам на наши молитвы. Но давайте мы с вами определимся, что сейчас происходит в этом месте. Это ответ от Бога или это указание на то, что когда-то ты получишь свой ответ? И многие бы сказали: ну да, это просто указание на то, что когда-то вы родите сына, да, у тебя будет сын, вот что с ним будет, но пока что этого нет. Но вот здесь нам как раз и важно увидеть, что изначально Бог задумывал давать нам ответы именно в семени своего слова. Всякое решение проблемы, всякий ответ на любую нужду, в котором мы только будем нуждаться, он прежде всего содержится внутри Божьего Слова. Но наш старый необновленный ум привык относиться к словам просто как к информационным носителям. Это просто информация. Это не просто информация. Это контейнер, в котором содержится решение той проблемы, с которой ты прежде столкнулся. Поэтому, если снова вернемся к этому вопросу, а что сейчас получает Захария в разговоре с ангелом Господним? Он получает ответ на свою молитву. В каком виде? В виде слова.
А уже как он реагирует на это слово, насколько он идет во взаимодействие с этим словом и принимает его, это уже определяет сам Захария. И в следующем выпуске мы с вами увидим, как же именно Захария реагирует на это слово, насколько он идет во взаимодействие, насколько он его принимает, благодарит Бога и, по сути, на что это влияет.
Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что в этих 17 стихах привлекло внимание ваше?
Пишите вашу обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме. И, кстати, там же каждую субботу в 14:00 по Киеву у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы будем с вами продолжать размышлять над Евангелием от Луки, делиться откровениями, молиться и назидаться в вере. И, кстати, там же мы рассмотрим еще интересные пазлы из этих стихов. Что значит «очевидцы и служители слова»? Как это связано сегодня с нами, служителями Нового Завета?
И что значит исполнение пророческого слова о Иоанне Крестителе, что он придет в духе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников?
Так что не пропустите суббота 14:00 в чате Bible в Телеграме. А в завершении, друзья, на основании прочитанных стихов давайте поблагодарим Бога и утвердим истину Божью в нашей жизни. Скажите вместе с нами сейчас вслух: «Отец, я благодарю Тебя, что Ты ведешь и направляешь меня в моих размышлениях над Словом. Благодарю Тебя, что Ты утверждаешь меня в Твоей истине. Я принимаю Твои наставления и Твои научения в радости и с удовольствием во имя Иисуса. Аминь».
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
Всем благословений!